Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Реальный Ромни. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Развод Надера и Семин. Асгар Фархади. Иранский фильм в борьбе за Оскара. Кинообозрение с Андреем Загданским. Картинки с выставки. Портреты Ренессанса. Возрождение в музыке. Виды Тосканы. Благодаря решительным, как на праймерис во Флориде, победам и, несмотря на незначительные, как скажем, в Миссури поражениям, Митт Ромни остается главной надеждой республиканцев, хотя он многим и не нравится. Уже потому, что Ромни считают скорее умеренным прагматиком, чем подлинным консерватором. На эту роль претендует его все еще главный, несмотря на конкуренцию со стороны Санториума, соперник в борьбе за номинацию Ньют Гингрич. Однако в глазах многих избирателей, особенно женского пола, он чересчур обременен грехом. И это не прелюбодеяние, которое в конечном счете прощается всем мужчинам, включая президентов, а лицемерие. Мы не можем снести, когда нам колют глаза те, кто их закрывает на собственное прегрешение. При этом умный, образованный профессор истории, хорошо владеющий пером и еще лучше языком Гингрич, по-своему симпатичен. Он, например, страстно любит не только женщин, но и животных, особенно динозавров. Хуже, что Гингрич примерно раз в 20 лет менял жен, оставляя предыдущих больными и несчастными. Что не мешало ему, как это было в разгар его очередного адюльтера, произнести громкую речь о моральном падении современников, начиная с Билла Клинтона. Конечно, не исключено, что Ньют Гингрич стал бы лучшим президентом, чем мужем, но вряд ли ему это позволят избиратели, причем обеих партий. В Гингриче сомневаются те и другие, а больше всего третьи, независимые, от которых, собственно, и зависит исход выборов. Победить на них может лишь кандидат, способный убедить непримкнувших в том, что партийность не заменяет ему здравый смысл. Именно с этим может и должен справиться претендент с самым длинным резюме. Ромни, попросту говоря, дельный человек без очевидных изъянов. Он успешный бизнесмен, необычайно щедрый филантроп, спаситель Олимпийских игр, достойный губернатор либерального Массачусетса и убежденный благочестивый мормон. С последним обстоятельством труднее всего примириться многим избирателям, хотя они вряд ли об этом скажут вслух. Дело в том, что хотя все мормоны считают себя христианами, треть американцев с ними не согласны. С точки зрения даже доброжелательного американца, мормонизм напоминает не церковь, а ненаучную фантастику. Все это значит, что если прошлые президентские выборы подвергли Америку испытанию на расизм, то на этот раз стране предстоит выдержать экзамен по веротерпимости. Теперь, когда предвыборная кампания набирает обороты, Америке пришла пора познакомиться поближе с тем, кто всерьез претендует на высшую власть в стране. Эту цель преследует важная и актуальная книга «Реальный Ромни», которую сейчас читают все политические обозреватели. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Политическое восхождение одного из двух ведущих кандидатов в президенты от республиканской партии Митта Ромни началось с его деятельности на посту губернатора штата Массачусетс. В 2006 году он подписал закон о реформе медицинского страхования, по которому каждый житель этого штата обязан купить медицинскую страховку по цене, соизмеримой с его доходом. Остальное доплачивается из правительственных дотаций. О последствиях этой реформы судить рано, поскольку неясно, что произойдет, если страховые компании начнут повышать цены своих полисов, или если правительство снизит дотации, или население штата возрастет. Но в 2006 году, когда в Массачусетсе каждый житель получил медицинскую страховку, эта реформа многим казалась первым шагом к решению общенациональной проблемы здравоохранения. Репутация Ромни взлетела. С тех пор, однако, многое изменилось. Начать с того, что суды 29 штатов признали закон, обязывающий покупать медицинскую страховку, неконституционным. И теперь Ромни от него отмежевывается, что вызывает критику и слева, и справа. Рецензент книги Мичико Какутани пишет:
Не было другого кандидата в президенты, чье имя сопровождалось бы таким количеством прилагательных, как имя Ромни. Его называли сдержанным, холодным, отстраненным и даже роботоподобным. Его называли сообразительным, ловким, цепким, прагматичным, осторожным, расчетливым. Его называли фальшивым, переменчивым и даже хамелеоном.
Возможно, это объясняется излишней дипломатичностью Ромни в политических дебатах. Его родственники рассказывают, что политическая карьера отца Митта, сенатора Джорджа Ромни, рухнула из-за одного неосторожного заявления во время предвыборной кампании 1967 года, и что сын извлек урок из этой ошибки.
Если старший Ромни, образно говоря, стрелял от живота, то младший, прежде чем сделать выстрел, детально обследует мишень, оружие и даже сделает несколько пристрелок. В отличие от отца, Ромни интересуется последствиями того, что он хочет сделать, а не тем, как это сделать.
Один из плюсов кандидатуры Митта Ромни – его опыт бизнесмена и администратора. В 2002 году, например, он наладил организацию зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, где были до него серьезные финансовые и административные нарушения. До этого, в 1984 году, Ромни, юрист по образованию, создал новую инвестиционную фирму Bain Capital, ставшую чрезвычайно успешной. Кроме того, он является членом комитета директоров и нескольких других компаний. Однако многие партнеры Ромни отмечают его неумение или нежелание персонального общения с сотрудниками. И это, пишут Краниш и Хелман, не лучшая характеристика для президента демократической страны. Но это не главный минус его кандидатуры. Главный минус в том, что с самого появления Ромни в большой политике никому не было ясно направление его деятельности. Какими будут главные сферы преобразования в его политике? Во что он верит? Спрашивают авторы книги «Реальный Ромни». И далее.
Еще в сенатской кампании 1994 года многие пункты его программы явно имели одну цель – обеспечить согласие большинства избирателей. Они никак не отражали его собственных убеждений. Это был набор либеральных социальных мер, приемлемый для массачусетских независимых демократов и особенно популярный среди женщин.
К республиканской партии Ромни примкнул в 1993 году, а еще за год до этого он финансировал предвыборные кампании конгрессменов-демократов. Во время своей сенатской кампании он разыгрывал либеральную карту, страстно поддерживал право женщин на аборт, права гомосексуалистов, сексуальное образование в школе. Однако в политических позициях Ромни, пишут Краниш и Хелман, была целая серия полных поворотов кругом. В частности, от защиты права женщины на аборт к защите права эмбриона на жизнь. И уже в своей первой президентской предвыборной кампании 2008 года он предстал политиком, переродившимся из убежденного либерала в убежденного консерватора. После неудачи этой кампании Ромни и сам понял, что дипломатичность – не самая лучшая стратегия в предвыборной политике. Краниш и Хелман пишут.
Отец Ромни возглавлял фирму American Motors. Митт вырос среди двигателей и усвоил инженерный подход как к бизнесу, так и к политике. Он верит, что почти все можно разобрать на части, изучить и переконструировать заново. И изучив свою первую неудавшуюся президентскую кампанию, Ромни пришел к довольно точному выводу, что его позиция не доставала ясности и прямоты.
Скрытность Ромни затуманила две сферы его жизни, одинаково важные для американского избирателя. Первая – религиозная и моральная. То, что Ромни мормон, вызывает лишь интерес американцев. Но рассказывая в автобиографии об опасном путешествии своего деда Майлса Ромни в Мексику в 1880 году, внук умолчал о деталях, о многочисленных женах Майлса и о том, что в Мексике у него была рискованная миссия – организовать приют для сторонников полигамии. Другая сфера жизни, в которой Ромни о чем-то умалчивал, финансовая. Во время недавних политических дебатов он ставил себе в заслугу создание новых рабочих мест. Но Краниш и Хелман, репортеры журнала The Boston Globe, скрупулезно изучили деловую жизнь Митта Ромни и пришли к такому выводу.
Многие компании, которые покупал и продавал Ромни, часто меняли владельцев, расцветали, разорялись, дробились и исчезали. Некоторые из них остались продуктивными и действительно создали новые рабочие места. А другие были закрыты и все все сотрудники уволены. Поэтому утверждения Ромни о десятках тысяч рабочих мест, подаренных им американской экономике, остаются, к сожалению, бездоказательными.
И еще одна деталь финансовой биографии Митта Ромни может сильно снизить шансы на победу. Его богатство и, возможно, недостаток щепетильности в финансовых вопросах. По последним данным, капитал Ромни насчитывает от 190 до 250 миллионов долларов. Его доход в 2011 году составил 42,5 миллиона. И 13,9% этих денег Ромни заплатил в качестве налогов. Его соперник Ньют Гингрич, чей прошлогодний доход составил скромные 3 миллиона, заплатил с него 32% налога. Правда, часть денег Ромни идет на инвестирование, но даже в этом случае ему положено было заплатить налоговому управлению не меньше 15%. Как и все мормоны, Ромни отдает церкви 10% своих годовых доходов, и американцы чрезвычайно уважают такое вложение денег, если они не отняты у налогоплательщиков. Американцы сейчас всерьез раздражены грандиозным материальным неравенством в их обществе. Особенную неприязнь вызывают финансовые корпорации, которые недавно продемонстрировали безответственность, деловую несостоятельность и при этом полную безнаказанность. Поэтому сегодня для политика быть финансистом, да еще несметно богатым, значит быть под подозрением. Есть доля правды в словах Ньюта Гингрича, сказавшего, что Митт Ромни находится в полном отрыве от жизни большинства американцев. And be the old U.S. of A's number one man. I'll always be tough, but I'll never be scary. I wanna shoot guns or butter my bread. I work in the towns or cultivate the prairies. And you can believe the future's ahead. I'll give the young the right to vote as soon as they mature. But spare the rod and spoil the child to help them feel secure. And if I win election day, I might be a good child.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
До «Оскара» осталось меньше двух недель. О двух лидерах этой гонки, фильмах «Хранитель времени» и «Артист», мы рассказывали в двух предыдущих выпусках «Американского часа». Сегодня мы поговорим о другом кандидате, которому все прочат победу в категории «Лучший зарубежный фильм». У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский. Прошу.
Иранский фильм «Развод Надера и Семин», автор сценария и режиссер Аскар Фархади, номинирован сразу на 2 «Оскара» за лучший иностранный фильм и за лучший сценарий. У меня такое предчувствие, что один «Оскар» как минимум фильму гарантирован. Это семейная судебная драма, которая заставляет нас задуматься об относительности многих моральных запретов, и в частности запрета «не лги» или «не лжесвидетельствуй». Для героя фильма, представляющих сразу несколько иранских семей, живущих в Тегеране, запрет – это абсолютный моральный и религиозный императив, нарушение которого могут вызвать страшные последствия для каждого в отдельности и для всех членов семьи. И вместе с тем на протяжении фильма все они лгут. Как минимум один раз. Или соглашаются на ложь. Или, что еще вероятно хуже, заставляют близкого человека солгать на Коране. И не потому, что они плохие люди или плохие мусульмане, а потому, что они просто люди. Что есть абсолютные запреты, но нет абсолютных истин. И очень часто вопросы истины и истинной морали лежат в области серой, между черным и белым.
برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد.
من پدرامو نمیتونم ول کنم.
پدرشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی.
فیلم начинается со сцены в суде. Пара Надер и Семин пришли разводиться. Она хочет уехать за границу из Ирана. Он нет. У него пожилой отец, которого он не может и не хочет оставить. У них дочь, ей 11 лет. С кем останется ребенок? Это обычный острый вопрос разводящейся пары. Судья пока не дает Надеру и Семин развод. Ну, то это только пока. И пока они находятся в таком подвешенном промежуточном состоянии, Семин собирает вещи и уходит к своим родителям. Этот разрыв, это изменение баланса семьи вызывает целый каскад событий, которые несут самые драматические последствия и для семьи Надера, и для тех, кого судьба сталкивает с ними. Но не надо торопиться, не стоит думать, что автор осуждает развод как таковой. Он изучает людей и изучает сложность моральных решений. Неоднократно, когда один из персонажей фильма оказывается перед сложным, мучительным моральным выбором, ответственность переходит на другого. Это круговое движение вины или, точнее, моральной дилеммы делает фильм не только по-настоящему напряженным и захватывающим, но и увлекательной интеллектуальной игрой. И после фильма. Итак, почему она сказала это, а почему он сделал это, почему они решили так и так? Конечно же, для нас, так мало знающих об Иране, фильм обладает огромным этнографическим интересом. Обычаи, быт, детали быта, религиозные нормы. Надер нанимает женщину ухаживать за отцом после ухода своей жены. Женщина вместе с маленькой дочкой лет 6-7 приходит в первый день на работу в дом и видит, что пожилого человека, который страдает Альцхаймером, нужно переодеть. Старик испачкал пижамные брюки. Как быть? Она этого делать не может. Но и оставлять пожилого человека в таком виде ей тоже совесть не велит. И тогда она звонит, как мы понимаем, по горячей линии с религиозным вопросом. «Мне нужно переодеть пожилого мужчину, как мне быть? Имею ли я право это сделать?» Из разговора мы понимаем, что эксперт по толкованию исламской морали разрешает переодеть несчастного старика. И когда женщина ведет мужчину в ванну, девочка, дочь лет 6-7, смотрит на маму и говорит: «Я не скажу папе». «Мой ангел», — говорит женщина дочери. Но обе, и дочь, и мать, уже совершили грех, уже солгали. В чем-то мне фильм напомнил «Декалог» Кислевского. Там 10 заповедей христианства и 10 новелл, которые приглашали зрителя самостоятельно чувствовать и думать о рамках христианской морали и предложенного им на экране человеческого опыта. Здесь строгие запреты ислама в Исламской Республике и тоже живой человеческий опыт, который невозможно уложить в строгие религиозные нормы.
من که میفهمم اون پدرمه
من الان تکلیفم چی میشه آجام
هیچی بفهمم سر زندگی تو
خدا حافظ
В фильме есть эпизод, когда Надер, муж, приводит своего больного старика, отца, к врачу, чтобы врач подтвердил, что у старика синяки, что он упал из-за недобросовестного отношения с сиделкой. Это заключение необходимо Надеру для судебного дела. Сиделка судит Надера, и он стремится доказать во встречном иске ее вину, ее пренебрежение своими обязанностями. Врач говорит: «Разденьте отца, я должен посмотреть его». Надер начинает медленно расстегивать рубашку, смотрит на своего больного, несчастного старика отца, а потом останавливается и застегивает рубашку. И говорит, что он уходит. И в эту минуту я понял, что фильм получит «Оскар». Почему? Потому что в этом мгновении мы понимаем, что Надер решает, что его правота не стоит еще одного унижения отца, который не может сам снять свою рубаху. И не стоит унижения его, сына, который должен эту рубаху снять с пожилого слабоумного отца. Потому что есть правота, а мы, зрители, знаем, что старик упал по вине сиделки, мы увидели это. И есть другая правота, иная правота. И вот это пространство мысли, догадки, проникновение в чужое сознание, которое возникает в это самое мгновение на экране и в зале, а таких мгновений в фильме много, называется искусство или человековедение. И стоит куда больше, чем трехмерный хранитель времени Скорсезе или блестящий стилизованный артист.
Андрей, этот фильм получил невероятное признание у критиков, причем во всем мире. 3 медведя на Берлинском фестивале, «Золотой глобус» в Америке. Все критики в восторге от этой картины. Интересно, почему? Зара Абдуллаева, российский кинокритик, которую я немножко знаю, написала, что если фильмы 90-х годов, которые завоевали внимание критиков для иранского кино сперва, были фильмами либо медитативными, либо экзотическими, то эта картина универсальна, и драматургия ее понятна абсолютно всем. Она не нуждается в особых объяснениях. Вы согласны с этой точки зрения?
Конечно, я не случайно сравнил эту картину с картиной Кислевского. Фильм абсолютно универсален. Опять же, такие есть этнографические, и религиозные, и культурные различия, которые тоже очень интересны. Но послание фильма абсолютно универсально. Фильм рассказан на понятном всем общечеловеческом языке.
رسیدم.
Мы с вами ведем эту беседу в канун Оскаровской церемонии. Фильм, о котором мы говорим, главный претендент на Оскара за иностранный фильм. Это категория пачерица в Оскаровской церемонии, в Оскаровских соревнованиях. И как так получилось, что ни один из больших русских кинорежиссеров никогда не получал этого Оскара? Ни Сокуров, ни Герман, ни Тарковский. Кого любит Оскар, когда он дает премии за заграничные фильмы?
Ну, начнем с того, что Американская Академия решает, какой фильм попадает в номинацию и в конечном итоге какой фильм получает Оскар на основании решений национальных академий. Фильм должен быть в первую очередь представлен Национальной Академией. То есть картина должна считаться внутри профессионального круга той или иной страны, России или Ирана, лучшим фильмом года. Как мы знаем, в прошлом году Русская Академия решила, что лучший фильм года – это фильм Михалкова «Цитадель». Я не могу себе представить, чтобы в советские времена Союз кинематографистов решил, что лучший фильм года – это фильм Андрея Тарковского «Зеркало» или, скажем, Андрей Рублев. Поэтому все возвращается к национальным академиям. Они решают в конечном итоге, какая картина представляет страну в Америке. А здесь уже решают очень часто на основании тех или иных политических конъюнктур. Вы знаете, среди американских кинематографистов и знатоков оскаровской церемонии бытует мнение, что Оскар за документальный фильм и Оскар за лучший иностранный фильм – это очень часто политические решения. В силу тех или иных обстоятельств, тех или иных отношений, важности того или иного политического вопроса.
Если так рассуждать, то нынешняя политическая ситуация за иранский фильм или против него?
Нынешняя политическая ситуация однозначно за фильм иранский. И если я поспорю с вами на доллар, что он получит Оскар за лучший иностранный фильм, поверьте мне, это не очень большой риск. Но мне кажется, гораздо интереснее следить, получит ли фильм «Оскар» за лучший сценарий. Ведь в этой категории фильм конкурирует с обычными американскими картинами, в том числе с фильмом Вуди Аллена, который в этом году явно любимец и народа, и критики.
اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه تو کشتی
میگه چی کار کنم شبانه با تو زد کنم این خارج
اتهامت قتله
مگه تو نگفتی جدی نیست
جدی شد
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Портреты Ренессанса. Возрождение в музыке. Виды Тосканы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Военная прокуратура Центрального военного округа проводит проверку в связи с крушением в Курганской области фронтового бомбардировщика Су-24. Оба члена экипажа живы, они успели катапультироваться. По факту смерти в Мурманской области старшего лейтенанта Максима Галкина, служившего на атомной подводной лодке «Гепард», возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Галкин покончил с собой в своей каюте 11 февраля. Однако известно об этом стало лишь в понедельник. Лига избирателей требует от руководства российских телеканалов и Центра Сберкома в кратчайшие сроки устранить нарушение закона в освещении президентской предвыборной кампании. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Лиги в понедельник. Глава предвыборного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, режиссер Станислав Говорухин, заявил, что «Единая Россия» допустила много ошибок и стала похожа на КПСС. Однако, по мнению Говорухина, отношение народа к Путину отличается от отношения к партии, которую он возглавляет. Поступает противоречивая информация о гибели в Пятигорске заместителя муфтия Ставропольского края Курмана Исмаилова. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по предварительным данным, в автомобиле, которым управлял Исмаилов, сдетонировало взрывное устройство. Председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев утверждает, что в машине Исмаилова было газовое оборудование, которое и взорвалось в результате автоаварии. Президентом Туркмении на новый пятилетний срок избран действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки, портреты Ренессанса, возрождение в музыке, виды Тосканы. Накануне Валентинова дня кажется особенно уместным навестить идеальных мужчин и женщин или, пользуясь другими, возвращающими нас к исходным понятиям словами, леди и джентльменов. Это можно сделать в Метрополитен, где музей элегантно открыл 2012 год, щедрая выставка ренессансного портрета, которая позволяет не только побывать в другом времени, но и подружиться с ним. 15 век – один из самых удачных в истории. Даже война в эту просвещенную эпоху напоминала шахматы и ограничивалась маневрами. Победа в сражении определялась занятым полем боя, а не числом убитых. В результате потери стали такой редкостью, что Макиавелли жестоко высмеивал земляков за то, что в сражении у них погиб всего один солдат, свалившийся пьяным с мула. 16 век послушал Макиавелли, и с тех пор война вновь стала безыскусной и бесчеловечной. Но выставка в Метрополитен разумно ограничилась 15-м столетием. Искусство, однако, не может открыть секрет успешной политики, но позволяет познакомиться с людьми, которые ее делали. С этой точки зрения самый наглядный экспонат выставки – посмертная маска Лоренцо Великолепного. Мятое лицо, сложная асимметричная архитектура костей, яркая острая внешность характерного актера, который мог бы играть любую роль в театре Шекспира, но предпочитал флорентийскую сцену. Такими же, судя по портретам, были его земляки и современники. Художники писали их в профиль, как на монетах, медалях и рельефах. Флорентийские мастера часто начинали ювелирами, а их живопись шла от скульптуры. Если в сыром мареве Венеции мастера растворяли абрис в цветном воздухе, то в сухой и трезвой Тоскане сохранилась черта, будто вырезающая камею. Открыв перспективу, флорентийцы мыслили как нынешний Голливуд в 3D, поэтому бюсты их знатных горожан можно и нужно обходить кругом, попутно поражаясь искусным мелочам, швам, кружевам, завиткам и кудрям. Только пропитавшись купеческой роскошью, мы решаемся посмотреть им в лицо. Сами они, глядя поверх голов, на нас, конечно, не смотрят. Нос с крутым углом, костлявые, как у щуки, лица тонкой лепки и ажурной выделки. Кожа льнет к черепу, словно шелк к стулу, сжатые челюсти, твердый ножевой взгляд. Они знают себе цену, спокойны при любом раскладе, умеют не только считать деньги, но и слушать Данте, которого за общественный счет каждый день читали на площади у Синьории. Стоя среди каменных людей Ренессанса, поневоле распрямляешь плечи, вытаскиваешь руки из карманов и чувствуешь стертость нашего века, рассчитанного на массовое производство. Женщины Ренессанса были совсем не похожи на его мужчин. Еще и потому, что портреты писали с девочек, чтобы выдать замуж. Женщина была социальным лифтом, рычагом престижа, дорогой к богатству и знатности. Брачный торг обнажал и укреплял фамильные связи, превращая Апеннинский полуостров в гребницу знати. В безмерно сложной, но всем понятной матримониальной системе дама считалась плодом и вкладом. Поэтому, что бы ни писал Боккаччо, девиц на самом деле стерегли как гареме. В прогрессивных семьях им еще разрешалось беседовать с женихом в углу, но никогда наедине. по-восточному спрятанная от чужого взгляда, женщина брала реванш в написанных по-западному портретах. И опять-таки скульптурных. Мраморные бюсты определяют позу и демонстрируют осанку. Выровняв затылок и плечи, модели выдают муштру домашнего воспитания. Так неестественно, но грациозно, без усилий, стоят аристократки Пушкина и балерины Дега. Все девушки на портретах – девочки на выданье. Безгрудые лолиты с еще пухлыми щеками, они даже не красивы, скорее здоровы, что, собственно, и требовалось показать претенденту, рассчитывающему на наследников. «Если муж – голова, – говорила моя мама, – то жена – это шея. И она действительно главная. Изгиб шеи определяет благородную стать». Голову держит не колонна, как у средневековых статуй, а стебель. Стройный и сильный он представляет лицо полуоткрытым бутоном, обещающим семейное счастье. Даже Джульетте, если бы она, как все остальные, слушалась родителей. Замужество меняло роль женщин, в том числе и на портретах. В юности они раскрывали себя, в зрелости скрывали то, что придавало их красоте, печаль и мудрость. Одну такую мы знаем лучше всего, потому что Симонетту Веспуччи любила Флоренция. Ее рисовали все, кто решался. Боттичелли еще и благоговел. Не осмеливаясь с ней заговорить, он поклонялся издалека и писал с нее «Мадон», «Весну» и «Венеру». На выставке вокруг ее портрета многолюдно, но тихо. В музее принято говорить шепотом, но тут лучше молчать, как в храме. Это не портрет, а икона, но другой, более языческой религии. В сущности, Боттичелли написал природу. А как еще изобразить ее всю и сразу? Таблица Менделеева? Зигзагом молнии? Зеленым, не путать со славным флагом экологов. Ни мать и ни жена, природа по Боттичелли – нежная плоть земли. Ее волосы – колосья, прическа – урожай, взгляд – осень, наряд – зима, лицо – тихая грусть, а вся фигура – аллегория задумчивой меланхолии, разлитой в печальных садах романтиков. В красавицах Боттичелли есть странная, почти мальчишеская угловатость, которой нет у Рафаэля. И, конечно, в их зыбких телах нет того праздника материи, которым угощает зрителя Рубенс. Нет тут и всепоглощающей страсти, которая превращала фетиш натурщиц Пикассо. У Боттичелли женщина недоступна, как привидение. Она не от мира сего, потому что она и есть мир. И этого хватает, чтобы полюбить обоих, и мир, и Боттичелли. Наше путешествие по Ренессансу мы продолжим вместе с Соломоном Волковым. Соломон, мне пришло в голову, что наша задача облегчается тем, что рубрика наша называется «Картинки с выставки», и музыкальная заставка этой рубрики из произведения Мусоргского, которое описывает картины. Насколько Мусоргскому удалось описать картины? Похоже?
Вы знаете, если бы не Мусоргский и его гениальный цикл «Картинки с выставки», никто о его приятеле-художнике Гартмане, наверное, не вспоминал бы. А именно выставка Гартмана, архитектора по профессии, и сподобила Мусоргского на свой цикл, который, конечно же, гартмановские рисуночки превосходят во много раз по художественной силе и выразительности. У него такие наброски архитектора. Архитекторы, особенно успешные, очень любят выставлять свои эскизы, но очень редко эти эскизы производят впечатление самостоятельного вклада в культуру. Так же произошло и в этом случае. Конечно, Гартмана никто бы никогда бы не вспомнил, если бы не Мусоргский, который создал из своих картинок облик вечный и России, и Запада, и взгляда русского на Запад, и взгляда на русскую историю. Там все можно абсолютно найти, и не зря это произведение привлекло внимание такого мастера французской музыки, как Равеля, который оркестровал его, и в оркестровой версии, как мы знаем, этот опус Мусоргского тоже завоевал огромную популярность.
Но сам по себе жанр музыкального описания живописи существовал и до этого.
Разумеется, и к числу пионеров в этой области мы можем отнести Франца Листа, человека, который вообще стоит у истоков того, что мы понимаем теперь под программной музыкой. Под
музыкой-сюжетом.
Музыкой-сюжетом. Лист первый как бы ввел такую описательную музыку, вывел ее на музыкальную сцену и дал ей вот такую полную легитимность, которую она с тех пор уже много раз утрачивала и опять возвращалась вот к этой описательности. Лично я всегда сторонник описательной музыки, я не считаю ее ущербной или второстепенной, как очень многие теоретики и как многие снобы продолжают думать и сегодня. И более того, я сторонник поисков программы даже в так называемой чистой музыке. а уж что здесь говорить о специфической музыке описательной. Так вот, Лист среди многих своих программных симфонических поэм и других опусов в этом плане создал три тетради или три тома фортепианных пьес под общим названием «Годы странствий».
Надо добавить, что Лист был самым путешествующим артистом своего времени. Он ездил не только всю Европу, но и всю Россию. И кто-то посчитал, что никто никогда больше не гастролировал, чем Лист.
Да, но многие сочинения, посвященные своим предыдущим путешествиям, он уже записал, когда уже жил в Веймаре. И «Годы эти странствий», значит, то второе, они посвящены специфически Италии. И там, среди прочих произведений, вдохновленных итальянской культурой и литературой, есть две фортепианные пьесы. Одна из них связана с Рафаэлем, и мы сейчас ее покажем. Это «Обручение Богоматери». Рафаэль, как мы знаем, был самым влиятельным представителем итальянского возрождения в первую половину XIX века. Это был идеал для художников и вообще деятелей культуры первой половины XIX века. И не случайно Лист обратился к этой картине, попытался ее изобразить, и, по-моему, это ему прекрасно удалось, вот это настроение мистического созерцания, которое свойственно и картине Рафаэля, великолепно передано в опусе Листа. Он прозвучит в исполнении кубинского пианиста Хорхе Боле, по-моему, это замечательная запись, лейбл «Лондон». Другим композитором, которого заинтересовала фигура ренессансного художника, я и понимаю здесь этого слова в широком смысле, поскольку речь пойдет о Бенвенуто Челлини, а он, как известно, был и скульптором, и золотых дел мастером. Другим композитором был Берлиоз, чрезвычайно романтический деятель, который всегда подчеркивал свой романтизм, и не случайно он выбрал Бенвенуто Челлини, который гораздо, конечно, уже более близкая к романтическому идеалу фигура художника, нежели Рафаэль. Рафаэль — это такое нечто идеальное, полуабстрактное даже, а Бенвенуто Челлини, особенно потому, что...
Потому что мы его лучше знаем.
Да,
Челлини оставил потрясающую автобиографию, и, конечно, для меня это в первую очередь писатель, особенно еще и потому, что он гениально переведен на русский язык лозинским. Дело в том, что Челлини был малограмотный и писал он на, в общем, чудовищном языке. И современники понимали всю прелесть именно неграмотного Челлини. Поэтому они никогда не поправляли его. И Лозинский сумел абсолютно гениально, на мой взгляд, перевести вот эту неправильную речь. И он передал весь дух Ренессанса. Вы говорите, романтик. Но, с другой стороны, это была личность настолько бешеная, настолько она была полна всего,
романтическая,
что романтики мечтали быть таким, как,
да,
Челлини.
Да, это был для них настоящий идеал.
Недостигаемый идеал, конечно. Я помню, что эта книга, которая доставляет мне огромное наслаждение, я часто перечитываю. Но это вообще как «Три мушкетера», да, потому что там он говорит, например, про своего врага: если ты не перестанешь делать того-то, то я изрублю там такие маленькие куски, что самым большим из них будет ухо. Вы чувствуете голос скульптора, да, который всегда помнит, как делается человек.
И какую деталь нужно изобразить. У Берлиоза, нужно сказать, опера, это его «Бенвенуто Челлини», не принадлежит к числу самых удачных берлиозовских творений. И он сам был ею недоволен. Там по сюжету речь идет главным образом об отливке этой знаменитой скульптуры Бенвенуто Челлини «Персей». Это, может быть, самое его знаменитое произведение. И к этому приплетена любовная интрига, как бы вся опера слеплена по мотивам вот этой самой книги Челлини, о которой вы сейчас, Саша, говорили. И Бенвенуто Челлини отбивает женщину у своего соперника, и заказ тоже у этого же самого соперника, и посрамляет, так сказать, всех своих врагов. И все это передано в таком бурном берлиозовском стиле. Я эту оперу видел, вытащил еще мою студентам Ленинградской консерватории, ее поставили тогда в Малом оперном театре, и она пользовалась успехом, но ставят ее очень-очень нечасто, а гораздо чаще исполняют два симфонических фрагмента из этой оперы. Один из них очень популярен, это «Римский карнавал», знаменитая увертюра Берлиоза, а другая гораздо менее, это, собственно, увертюра к Бенвенуто Челлини, и именно ее мы сейчас и покажем. Дирижирует Колин Дэвис, лейбл RCA. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Соломон, если Рафаэль был идеальным художником Возрождения, то Микеланджело был самым трагическим художником Возрождения. И музыка, которая посвящена Микеланджело, всегда тоже была очень драматична, не так ли?
Да, вот эту эстафету листовской музыки, о чем, кстати, не всегда вспоминают, перехватил никто иной, как Дмитрий Шостакович в 20 веке, когда он за год где-то до своей смерти сочинил цикл на слова Микеланджело в переводе Абрама Фроса. Тут с этим связана любопытная история. Он сочинил эту музыку и все мучился тем, что перевод его как-то не устраивал. И действительно, он не то, что он косноязычный, но он какой-то неловкий. И он обратился к Андрею Вознесенскому. Эту историю я уже знаю с обеих сторон, потому что мне оба ее участники рассказывали. Он обратился к Андрею Вознесенскому с просьбой сделать новый перевод, что Вознесенский сделал с величайшей охотой, понимая, что таким образом он автоматически получает для данного своего опуса билет как бы в бессмертие. И Шостакович перенял этот перевод с большой благодарностью, но никак уже сочиненную музыку не мог приспособить в эквиритмическом плане к этому новому переводу. И в итоге отказался от этой идеи. Мучился страшно, о чем он мне говорил. Ему было так неудобно перед Вознесенским. А Вознесенский, который об этой же истории мне рассказывал, был так обижен, так оскорблен тем, что Шостакович не воспользовался его переводом. Конечно, Вознесенский не проиграл в том смысле, что опубликовал этот цикл, и он пользовался известностью. Это пришлось на какой-то юбилей Микеланджело. Так что он в накладе не остался в Вознесенске. А сочинение у Шостаковича получилось потрясающе. И один из номеров цикла Шостаковича, которого он написал для баса и фортепиано, а потом переложил для оркестра, два номера из этого цикла Шостаковича как бы описывали вслед за текстами Микеланджело две скульптуры, которые Микеланджело возник в усыпальнице Медичи во Флоренции. И первая из этих скульптур – «Ночь». Текст я сейчас прочту в переводе Фроса. «Вот эта ночь, что так спокойно спит перед тобою, ангела создания. Она из камня, но в ней есть дыхание, лишь разбуди, она заговорит. Мне сладко спать, а пуще камнем быть, когда кругом позор и преступление не чувствовать, не видеть облегчения. Умолкнешь, друг, чему меня будить?» Вы знаете, вот сейчас я это прочел, и это, в общем, звучит, это ложится.
Шекспир, на язык. Будь или не быть,
да. И это прекрасно, настроение вот этого скорбного раздумья передано Дитрихом Фишер-Дискову, знаменитым немецким баритоном-басом, дирижер Владимир Ашкенази, лейбл «Дека». А закончить я хочу номером из этого цикла Шостаковича, прямо противоположным по настроению. Речь там идет о скульптуре «Утро» в той же самой усыпальнице Медичи. И «Утро», как мы знаем, совершенно иная по своему настроению работа Микеланджело. Она очень эротичная, и в ней действительно выражена вот эта вот надежда, связанная с утром, и, конечно, связанные эротические какие-то идеи Микеланджело, очень сильно переданные в произведении Шостаковича. Для меня нет сомнения, что, хотя формально это и не посвящено Ирине Антоновне Шостаковичу, тогдашней третьей жене композитора, но связано с переживаниями Шостаковича в связи с Ириной Антоновной. Звучит он так в переводе Абрама Фроса. «Нет радостнее веселого занятия. По злату кос, цветам наперебой соприкасаться с милой головой и льнуть лобзанием всюду без изъятия. И сколько наслаждения для платья сжимать ей стан и не спадать волной. И как отрадно сетке золотой ее ланиты заключать в объятия».
Нет радостнее веселого занятия, по слату кос, цветам наперебой, соприкасаться с милой головой и нюхать лапсянем всюду без изъятия. И сколько наслаждений ладья пьятя, уже масье стали не спадать волной.
Сегодняшнюю живописно-музыкальную экскурсию по Ренессансу завершит небольшой травелог, рассказывающий о поездке на его родину, в Тоскану. Тоскану называют вторым Манхэттеном, ибо сюда хочет перебраться каждый второй житель этого острова. Остальные об этом только мечтают. Но ничего похожего на Нью-Йорк в той деревне, куда не без труда забралась съемная машина, конечно, не было. У ворот меня встретили две собаки размером с баскервильских. Овчарка здоровалась молча, но волкодав повизгивал от удовольствия. Подняв тяжелую, как бюст, голову, он, вздыхая от полноты чувств, требовал угощения. Овчарка его ждала и брезговала хлебом без солями. Занятые знакомством, мы не сразу заметили Мэгги. На своих коротких кривых ногах она не поспевала за взрослыми собаками, но, достигнув цели, без церемоний их растолкала и рухнула на траву, подставив живот. Даже в этом избалованном зверинце она была примадонной. Другие псы охотились на зайцев, это на трюфелей. Одни собаки к ним равнодушны, другие их любят, но только специально подготовленные звери согласны делиться грибами с хозяевами. Юная Мэгги уже знала, где рыть, но еще для себя. Через 7 месяцев ее отправят в монастырскую школу, где учат самоотверженности и отказу от мирских благ, включая трюфели, особенно белые, дорогие, как икра, и редкие, как целомудрие. Монастырь, куда отправится Мэгги, располагался под горой. Непомерные стены венчал романский свод, круглый, словно распиленная бочка. Внутри не было ничего лишнего, собственно, необходимого тоже. Эстетический аскетизм обнажал принцип и архитектурный, и жизненный. За 1000 лет в монастыре мало изменилось, ибо светскому миру не нашлось, что предложить. Монахов нам встретилось двое, и оба казались счастливыми. Один, молодой, играл с ребенком, другой, толстый, благодушно присматривал за туристами. Благочестие кончалось на холме, где красавица в синей форме вешала штраф на ветровое стекло. К монастырю спускалась не дорога, а тропинка. Она упиралась в церковь, которую охраняли два льва, добродушных, как псы Тосканы. В детстве мне казалось, что Ренессанс придумал Сталин. В те времена Рафаэля печатали в Гоньке, а остальные художники ему подражали. На самом деле все было иначе. Ренессанс не открыл наше время, а увенчал собой Средневековье, сложив его с античностью. Когда Рим уже и еще не был Римом, Флоренция считалась Афинами, что не мешало ей верить в Бога. Водораздел проходит по рубежу веков. В 15-м эта сказка родилась, в 16-м исчезла. Но фрески остались. Главное в них – цвет. В старинных городах, как в трущобах из Диккенса, все бурое и нет зелени. Такова до сих пор Сиена, что не мешает ей быть прекрасной. Обожженная глина кирпичей и почерневший кармин черепицы складываются в такую гамму, что боишься проснуться. Оно и неудивительно. Это палитра тосканской земли, которая издавна служила художникам красками. К югу – Сиена жженая, к востоку – Умбра коричневая. Но так рисовали города, людей писали яйцами. Для стариков и демонов темперу замешивали на темных яйцах – деревенских кур. Светлые яйца городских несушек шли на мадон и ангелов. По сюжетам ренессансная картина не отличалась от иконы, но выполняла другую функцию. Иконы переносят нас в иной мир, картина позволяет в него заглянуть, как в окно. Там всегда красиво, что бы ни изображал мастер – казнь, смерть или вечные муки. Красота не цель, а побочный и неизбежный продукт искусства. Конечно, не любого, а того, что мы так любим. Вдохновленный Платоном флорентийский художник, зная, что идеал недоступен, как солнце, писал его солнечными лучами. Не будучи, разумеется, солнцем, лучи давали о нем представление, низводя небо на землю. Отсюда тут столько синего. Икона, не заботясь о правдоподобии, любила золото. 15 век предпочитал ультрамарин, который стоил 10 раз дороже и украшал даже Богородицу. Но еще до того, как улечься на стене, цвет играл на площадях и улицах, когда их увешивали бесценными шелками. Как наш кумач, они создавали праздник и отвлекали от нищеты, о чем до сих пор можно судить по голубым подштанникам на белевой веревке, рассвечивающим безобидный сиенский дворик. В том мире жажда к цвету была так неодолима, что одноцветные штаны казались скучными по сравнению с двуцветными еще в полоску. За пределами цирка сегодня такой наряд кажется пестрым. Но, как показал Версаче, только потому, что нам, всем цветам радуги, предпочитающим черный, не хватает решительности и самовлюбленности.
Люди на фресках нравились себе и другим и, похоже, наслаждались жизнью. Собственно, поэтому все приезжают в Италию. Я думал об этом в кафе городка с хвастливым названием «Бон Конвента». За соседним, выползшим на булыжник столике, сидел дорожный рабочий в лазурном балахоне с оранжевой оторочкой, отражающей свет приближающихся фар. Сейчас они ему не грозили. Отложив рыжую каску, вытянув ноги в алых бутсах, он неторопливо курил, готовясь к будням. Я любовался им до тех пор, пока не углядел карабинера в мундире, который себе может позволить не всякая опера.
What is a youth? Impetuous fire. What is a maid? Ice and desire. The world wags on. A rose will bloom. It then will fade. So does you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».